Добрый вечер. Мы начинаем наш вебинар. Меня зовут Зеев Гершензон. Рядом со мной находится Рав Ханух Лернер. Сегодняшняя тема, о которой мы будем говорить, это как влюбиться в свою вторую половину. И мы находимся в студии Тоудот в Иерусалиме, в районе Рамот. С Божьей помощью давайте начнемте. Рав Ханух, вам слово.
Спасибо. Постараюсь. Трудно назвать мои беседы лекциями, скорее беседы, поскольку мне очень важно, чтобы те люди, которые меня слышали, и которых я тоже попытаюсь услышаться, чтобы были включены в то, что я хочу как бы реализовать, если так можно сказать. Как бы сразу возникает несколько вопросов, очень важных и принципиальных. Первый вопрос простой такой, что... Зачем вы пришли у меня учиться? Наверное, написаны, я думаю, что написаны много-много десятков тысяч книг о любви. И можно прочитать умных людей и разобраться во всем деле. Зачем нужен еще кто-то, кто будет вам переводить? Это я помню, этот вопрос у меня возник, когда я кончил институт и зашел как-то в книжный магазин, в научной библиотеке, и задумался, что зачем я учился в институте, когда я, в принципе, мог бы прочитать бы людей, которые, наверное, больше специалисты в своих областях, чем те преподаватели, которые меня учили, и, наверное, научиться чему-то большему. Со временем понял, что это не так. И это, по этой причине я здесь и нахожусь, кстати. Поэтому, значит, это первый, как бы, мой вопрос, и он очень важный. И, наверное, люди, которые... Есть много людей, я так думаю, если не большинство, которые ищут любви в семье, и, наверное, они, надо предположить, люди начитанные. И что я могу бы им в этом сказать? Правильно? Или неправильно?
Конечно.
Правильно, отлично. Это мой первый вопрос. Второй вопрос, как бы, к аудитории заключается в следующем. Я помню, что когда-то, может быть, почти из последних фильмов, которые я когда-то видел, это был, я не помню, как он точно называется, там кусочек был называется «С легким паром». Лет 30 чем-то назад удостоился видеть фильм. Я запомнил там, как герой обсуждает такую тему. Вот я на ней женюсь, он говорит. И вот она будет ходить перед мной туда-сюда, туда-сюда, 20 лет. Как это можно вырешить? Я этот вопрос задаю, я тогда тоже задумался над этим вопросом. И меня как бы вот интересует вопрос, и ответ, как бы, как вы думаете с этим вопросом вытешить? Никто не хочет мне отвечать, так я продолжу свой вопрос.
Наши слушатели в интернете, они точно так же могут участвовать, отвечать, предлагать свои ответы, да.
Значит, не хотите отвечать, не надо, тогда буду задавать следующий вопрос. Вот следующий вопрос, он может быть сущность самый главный. Это вопрос, зачем нужно вообще жениться? Мы сейчас не берем по той, вот чисто по той, там, прилепится муж жене и станет одним целым, все понятно. Вообще, почему люди, даже не религиозные, даже не евреи, предположим, почему люди женятся? А потом страдают, обычно. Может, вы мне поможете дать ответ на этот вопрос?
Я думаю, что каждому в жизни нужно занятие какое-то, да? Есть кто-то...
Скажите, ваш жизнь вообще в порядке?
Все хорошо. Есть разные пути самосовершенствования. Первый путь – это жениться, для того, чтобы себя воспитать, заняться собой, в первую очередь, собой, своей женой.
Наоборот, мне жена будет только мешать, палки в колеса вставлять.
О, это именно, это и есть моя работа.
Человек не должен искать себе неприятности.
Есть к нам поступили еще несколько предложений, чтобы выполнить заповедь, плодитесь и размножайтесь.
Это правда, это с точки зрения Торы, это правильно. Но только на мужчине.
Здесь нам говорят, что эта заповедь, она только у мужчины, на женщинах этой заповеди нет.
И кроме того, плодиться и размножаться не обязательно за это входить в брак, в супружеские отношения. Или я не прав? Ну, я не прав, но вы должны доказать, что я не прав.
Это не по-еврейски, это не по-еврейски.
Да, это не по-еврейски, но почему я не прав? Почему не по-еврейски? То есть, и я сейчас снова вернусь к этому вопросу, потому что он мне очень важен. Что толкает человека, то есть всех нас, жениться?
Общество.
Ну, вот предлагает ответ общество.
Это удовольствие, которое...
Ну, можно и без ответственности, без брака, который отягощает наше время, нашу жизнь и все остальное. Наоборот, свободные люди, современный мир все дальше и дальше идет к тому, чтобы, по-моему, не дай бог, к тому, чтобы жить как бы как свободные люди, без брака, без ответственности, без обязанностей. И все хорошо. Более того, ты, если ты не брак, и ты заключил какое-то отношение с человеком, и ты можешь, видишь, что не получается, переходи к следующему. Ты свободен, ты ничего никому не обязан. Что вы на меня смотрите? Дайте ответ. Ну, вопрос я задаю, правильно или нет? Может, они неправильные? Вы мне объясните, в чем они неправильные. Я давка думаю, что они все, давка в смысле, точно, думаю, что они все неправильные, но я хотел бы услышать от вас доказательства моих неправильностей.
Наш пользователь Татьяна предлагает такой ответ, что жить только для себя бессмысленно, нужно о ком-то заботиться.
Есть кошки, собаки, слава богу. Притом, как? Нет, притом...
Они быстро умирают.
Не, ну... Притом, часто же бывает, что мы начинаем о ком-то заботиться. И, во-первых, эта забота нам второму человеку не так уж нужна. А в-третьих, часто забота перерастает во что-то другое. Совсем не в заботу. А в заботу даже о себе. Кстати, очень правильно заметил кто-то, я не помню, кто-то, сказали, что жить для себя неинтересно. Почему? Предположим, я эгоист, я люблю самого себя и ни о ком не думаю. Почему я должен еще любить кого-то? Почему меня должны общество заставить меня любить? А может быть, достаточно просто, что я выполняю какие-то, тоже вопрос, кстати, какие-то семейные отношения. Мы живем с женой, тихо, спокойно, друг другу не очень мешаем. И так до 120. Она мне готовит еду, я ей тоже немножко денег принесу, немножко. И все. В мире и покой. Ариэль, ты мой товарищ, помогай мне, скажи мне, хоть один ответ, дайте на столько вопросов. Есть там ответ? Нет, никто не готов?
Все замерли.
Ну, давайте тогда вернемся к... тогда мне просто неприятная ситуация, что мне придется отвечать на свои вопросы. Я бы это не хотел, искренне не хотел бы. Но если никто не готов...
Опять Татьяна вас спасает, да, проявляет давай. Большую инициативу. Татьяна пишет, без второй половинки человек только наполовину человек.
Так сказано, но почему? Я, например, предположим, я, даже может не предположим, я эгоист, я живу сам с собой, и мне достаточно, и зачем мне еще, у меня своих забот на себя хватает, теперь мне еще она нужна с ее проблемами.
Мне бы свою половину,
свои проблемы бы решить, не хватает ее.
Может быть, Валерий нам предлагает другой вариант, может быть, для того, чтобы научиться любить хоть кого-нибудь, кроме самого себя.
Хороший ответ, действительно. Но ведь многие люди думают, что они уже любят вторую половину, поэтому женятся, да? Мы берем, как бы, ну, розовый вариант, правильно? Так вот, то, что человек переживает, это любовь или не любовь? Вот когда познакомились, как говорится, влюбился с первого взгляда, это любовь или не любовь?
Влюблённость.
Как? Это влюблённость. А чем она отличается от любви? Как? Я думаю, что в любви тоже существуют гормоны, нет? Это очень вопрос очень важный. То есть почему влюбленность иногда, это как бы коренной вопрос, я так как бы меня сюда пригласили попытаться ответить на этот вопрос. Почему, теперь я поставлю уже как более разумный вопрос, почему иногда влюбленность перерастает в любовь, которая какая-то другая штука, какая тоже не очень понятна, а иногда это не бывает так. Как?
Влюбленность – это влюбленность в самого себя, потому что партнера человек еще не успел узнать.
Очень красивый ответ.
Я повторю. Да, влюбленность, предлагают ответ, что влюбленность – это влюбленность в самого себя, да, потому что партнера ты еще практически не успел узнать.
Но я же утверждаю. Я с вами согласен, только как бы мне ответить сейчас на мой вопрос. Но я же утверждаю, что я без нее жить не могу. Так без нее же, не без себя.
Потому что она самый большой набор удовольствия.
О, правильно, спасибо большое, спасибо. Значит, большое спасибо.
Повторите
ответ. Очень хороший ответ.
Вступил ответ, потому что она – это самый большой источник удовольствия, который только может быть.
Значит, я просто ее как бы сейчас оформлю ваш ответ немножко по-другому. Значит, вектор внимания влюбленности направлен человека на самого себя. Просто этот объект, который я называю она, или она называет он, неважно что, он мне приносит ту самую радость, удовольствие, счастье и так далее, и так далее. И например, если он от меня убегает, то я его могу замучить. Лишь бы я получил от него тот самый комплекс удовольствия, который я хочу. В любви все наоборот, как вы сказали. Ну, как бы имели в виду, что вектор внимания обращен на другого. Я хочу, чтобы ему было хорошо и прочее, прочее, прочее. Это одна разница между любовью и влюбленностью. Есть еще один ответ, что разница влюбленности – это чувство, а любовь – это не чувство. И что такое любовь? А мы как бы мы идем куда-то, я хочу обсудить. А чувство, как известно, явление временное. То есть… Я переживаю какие-то чувства, через какое-то время, понятным образом, я переживаю чувства другие. Теперь возникает вот этот вопрос. Как же поменять этот вектор внимания? Что за этим стоит? От влюбленности к любви? Например, я вам приведу пример. Девушка там стоит, вы, может, вы такого не знали, но девушка стоит перед зеркалом, прихорашивается перед встречей с парнем. Что она хочет? Чтобы она понравилась парню. Но ведь, то есть это тот самый элемент, когда человек настроен на самого себя. Теперь вы мне говорите, Ханох, это еще не любовь. Любовь – это когда наоборот. Она хочет, чтобы парню было хорошо. Как это происходит? И что здесь такое? И бывает ли…
Я заинтересован я люблю человека, я заинтересован в его личностном росте, в его успехах, там. Еще в каких-то вещах. Мне становится от этого приятно, когда он растет духовно, материально, неважно.
Ну, может быть, забота, вы скажете.
Да, забота о том, чтобы другой человек, вторая половина, она тоже духовно росла. Да, то есть мне приятно от того, что другой человек, он растет.
Да, ну, может быть, мне приятно, что рядом со мной такой умный, интеллигентный человек, и я тоже себя чувствую так хорошо. Помните этот старый анекдот? Я просто из Молдавии, почему в Молдавии милиционеры ходят втроем. Один умеет читать, другой писать, а третьему приятно пройти с интеллигентными людьми. Так и здесь. Мне приятно, чтобы у меня жена там. Если я сам не удался, хоть она как-то.
Валерий, кстати, он тоже из Молдовы, из Кишинева.
Да.
Он у нас третий. Он пишет, что влюбленность – это желание получать, а любовь – отдавать.
Вопрос только ли? Это, кстати, очень распространенное мнение. Сейчас опирается на Рава Деслера, который говорит об этом, и что это, в принципе, это правильная вещь. Но является ли любовь только отдаванием? Это вопрос. И не только Рав Деслер, кстати, и в Каббале очень… Особенно автор Сулама об этом подчеркивает этот момент, что человек меняется из получателя, из потребителя в желание того, кто хочет отдать. Но здесь есть что-то большее, бесконечно большее, глубже, главное, чем просто вот этот переход с одной ситуации в другую, который, ну, как бы, не чувствую, я так не слышу, что он несет какую-то духовную глубину только. Хотя в нем, безусловно, есть правда. Доказательство тому, что… Наши великие учителя об этом говорят. Тогда интересно, вы знаете, что нет определения любви. Кстати, тоже очень интересный момент. Почему любовь невозможно определять, все хотят любви. Кстати, а зачем нужна любовь?
Для счастья.
А?
Для счастья.
Для чего?
Для счастья. В Берке Аводже написано.
Для счастья.
Как?
В Берке Аводже, да. Есть примерно.
Да, там написано разные виды.
В Пиркей Авот есть, да, у нас поступил ответ, что в Пиркей Авот есть описание любви, о том, что такое любовь настоящая. Это та, которая не зависит от обстоятельств.
Угу. Это правда. Это настоящая любовь. Но не определено, что такое любовь. Определено, что она настоящая, в отличие от ненастоящей. То есть, вот здесь был поступил ответ, что мы ищем любви для того, чтобы было счастье. И тут у меня как бы вот такой, ну, я заранее заготовил этот вопрос, я сразу честно признаюсь, как и все другие свои вопросы, ходил, думал, спрашивал разных людей, терроризировал, точнее, разных людей. И вот мой такой вопрос, как бы очень важный мне, я очень надеюсь, что вы не сможете на него ответить сразу, он заключается в следующем. Любовь – это цель или нет? Например, в семейной жизни. Вот я даже такой сужу резко это вот, хотя есть любовь к Богу и так далее, и так далее. Как?
Скорее средство.
Не знаю. Я как бы мой такой вопрос такой. Ну давайте я по-другому спрошу, хорошо? В жизни самое важное это любовь или нет? Видите, интересно, что бастун девочки собрались, за исключением одного мальчика. Интересно, которые пришли этого на эту тему. В жизни это самая важная любовь или нет? Или что-то более важное есть? Опять не хотите отвечать?
Нет.
А что? Ну, знаете, как бы Толстой как-то ответил хорошо, что там спрашивал свою семью, что для кого самое-самое-самое, а со себе он ответил так: любить и быть любимым. Но любить он свою первую очередь поставил. Потом быть любимым. Так он сказал. Я не знаю, насколько это правильно. Может быть. Ну, давайте я по-другому скажу. Можно так вот уж. От чего возникает любовь? Вот интересно, вот знаете, девочки, здесь сидят в студии много девочек, которые, если спросите, все скажут, самая главная любовь. И вот уже 10 вопросов почти я задал, там, может, чуть меньше, и никто мне не хочет ответить на них. Включаю вас, кстати. Хоть вы не девочки. Как? Это правда.
Это в человеке заложено, да, я повторяю.
В человеке это заложено.
Всем в человеке заложено.
Ну, во мне разные инстинкты заложены. И что, я им должен потакать?
Это заложено в виде того, что нужно развивать.
Как?
Это заложено в виде того, что нужно развивать и работать в течение всей жизни. Но задаток какой-то есть. Вещи, которые человек не может описать.
Вы можете сказать громко, потому что очень хорошо.
Заложено в виде задатка, над которым надо работать, развивать в себе для того, чтобы...
Для чего? Для чего?
Вылилось в любовь, видимо.
Любовь ради любви. Окей. Давайте тогда таким, значит, что такое влюбленность? Давайте попроще. Начнем еще там от начала и пойдем по ступенькам. Что такое влюбленность?
Инстинкт. Говорят инстинкт. Из зала говорят инстинкт.
Но почему у меня какому-то человеку да, а какому-то человеку нет? Я думаю, что никогда нельзя объяснить.
Так?
Окей. Значит, ну давайте пойдем тогда уже более по классической линии. Значит, сказано там до того, как, это известная фраза очень, за 40 дней, как родился зачат Убар, уже провозглашает на небе, такая-такая-то посвящена такому-то и такому-то.
Можно пояснить только Убар. Убар – это зародыш.
Да-да-да, извиняюсь, забыл, зародыш. И возникает момент, вопрос, когда с точки зрения небес, ну, я просто хочу подключить, насколько может, своего Всевышнего в рассмотрении нашей ситуации, потому что видно, как бы, что когда мы говорим, как бы, я не случайно переводил все время на земную любовь, чтобы иметь возможность не получить от вас ответов. Потому что там их нету, по моему мнению. Должно быть что-то другое включено. Так вот, когда с точки зрения небес приходит время, человек встречает свою суженую, наоборот, суженого, и влюбляется. Теперь у меня вот такой вот хитрый вопрос. Как вы думаете, с какого момента небеса считают, что пора этим людям встретиться? Я вам почти уже дал, в ответе моем, в вопросе у меня почти есть ответ, но вот не до конца. То есть в какой момент человек встречается? Вот человек ждет.
Когда они полностью готовы друг к другу.
Готовы друг к другу?
Когда они полностью готовы друг к другу.
Они готовятся всю жизнь, как бы. Они
вырабатывают какие-то свои качества личные. То есть небеса как бы понятны.
Что значит готовы друг к другу? Терпеть друг друга?
Встреча, они готовы к встрече друг к другу.
И что? И что будет? Ну, встретились. И что? Вы чувствуете, что чего-то не хватает? У вас чего-то не хватает. Я так специально все обхожу его чего-то, а вы мне не хотите даже подсказать чего. Как бы еще раз, давайте вот самые вот такие, ну, более детские вопросы, вы от меня не дождетесь, наверное. Для чего нужна семья? Для чего нужна семья?
Нужна семья?
Да, да. Да, это безусловно. И что? Ну, после этого мы думаем, а зачем? Не-не-не, это не другое, это все тот же вопрос. Он же нас не оставит с вами, все остальные там 100 лет, скажем, 20 лет женили, значит, до 120. Кроме того, вы согласны или не согласны со мной, что не обязательно есть случаи, когда люди живут по той, и тем не менее живут счастливо, как вы говорите, и любят друга до 120 лет. Может быть, это встречается значительно реже, чем в семьях религиозных.
Но...
Поступил
ответ.
Да. Заложено просто стремление всегда стремиться друг к другу, потому что изначально это одна душа, которую просто разделили. Ну, когда, конечно, они встречаются, то есть две половинки души, это уже более сложно.
Озвучу ответ, который поступил, да, что написано: нехорошо быть человеку одному, изначально это две половинки одной души, просто и надо встретиться в этом мире.
Понимаете, мы опять все ставим в плоскость некого эгоистической ситуации, где есть он, есть она, и им будет так лучше, им так будет хорошо. И для этого Всевышний сотворил мир, и нас с вами, и все. Не звучит. Нет, звучит, вы правы, вы все время говорите правильные вещи, только не доказать, знаете, как помните, в математике, необходимо и достаточно. То есть это явно необходимые вещи, вы говорите, но недостаточные, мне так кажется, собственно. Неужели вот я вот каждому здесь сидящему, представим себе, уж как бы совсем хочу подсказать, представим себе, что вот то, что вы сказали, да, и вы в нем находите, я даже больше скажу, себя, а он находит вас, тоже себя, и все, и вы довольны, и все, на этом все заканчивается, как хорошо. Как?
С этого все только начинается.
А начинается что? Какая?
Нам Евгений подсказывает, он пишет: дети, все ради них, все ради детей.
Вы помните эту фразу, что все ради детей? Какой-то раз сказал: хотел бы я найти тех детей, ради которых все жили.
Все они жили.
Счастливых детей, ради которых все жили.
То есть мы сейчас начинаем работать над своим эгоизмом.
Это вы говорите как бы более конкретно о том, что вы говорите, да?
Тут. Мы наконец получили зеркало.
Мы наконец-то получили что?
Что мы наконец-то получили зеркало, мы можем увидеть себя там, увидеть, что там происходит с той стороны.
Неужели жена смотрит на меня и думает, я такое чудовище? Вы плохо думаете о моей жене?
Вообще, по-моему, это нормально, что человек смотрит на другого, видит его недостатки, то, в принципе, это отражение его самого. Так как муж – это просто ближайший человек.
Вы озвучите это?
Я озвучу, конечно. Есть предложение, что человек, когда он смотрит на другого и видит недостатки в другом, то это знак, что эти недостатки в нем есть. Он их видит, значит, они есть в нем самом, а вторая половина, муж, жена, это вообще тот, кто ближе всего.
Так вообще не здорово жениться. Зачем, кто хочет видеть свои недостатки?
Поступил ответ, я только расскажу, чтобы все могли слышать. Зачем тогда жениться? Тогда никто не хочет видеть свои недостатки, не надо жениться.
Вы правы, у меня год назад я с Эстер проводил в Москве такую садну, как по-русски сказать?
Семинар, занятие.
И там мы подняли какой-то один аспект. Было, как мне казалось, было очень интересно, и все участвовали так активно. А мне Эстер говорит после этого: ты знаешь, Ханоха, говорит, на следующий день мало кто придет. Я говорю: почему? Потому что мы так подняли, и люди, точнее, сами увидели свои недостатки, что в следующий раз они захотят пойти. Она была очень права. Так что здесь разбивает вашу позицию немножко. Не совсем, конечно, но где-то разбивает. Ну, можно я скажу тогда? Хотите, я начну. Тоже. Если вы не хотите отвечать, я попытаюсь хоть как-то. Люди, когда с небес видят, что люди готовы к большой работе, то они встречаются. И тут я этой фразой я как бы вывожу нас из замкнутого круга «я и она», и мы, и даже мы духовные, и там, как вы тут предлагали, тоже правильно, конечно, нет сомнения. Перевожу нас в область, где есть «я», «она», и есть мир, и за этим миром стоит Бог. И тогда вот этот пазл, он начинает становиться в моих глазах некой реальностью. Если, я сразу пойду вперед дальше и скажу еще одну фразу, что когда люди обручаются, женятся, то они берут ответственность не только друг перед другом, они берут ответственность перед Богом. И это очень центральный момент в жизни. Притом человек может даже быть не религиозным или даже не евреем, не знаю кто, как. Он это, каждый из нас, так или иначе чувствует. Поэтому мужчины, как правило, так боятся это делать, а женщины, как правило, так хотят это делать, потому что они чувствуют, женщины, мне кажется, более это ощущают, эту правду своей реализации и своего смысла жизни. Кстати, есть смысл жизни или нет?
Вы хотите, чтобы мы еще полчаса пытались догадаться?
На этот вопрос я сразу дам ответ. Смысл жизни есть, но его невозможно сформулировать, потому что он не ограничивается ментальным формулировкой вопроса. Он бесконечно больше, вся наша жизнь отвечает на этот вопрос. Ну, это в двух словах так. Мы его оставим в стороне, но нам она понадобится, может быть, чуть дальше. И как бы первое, что когда вот я просто вернусь к своей предыдущей мысли, что первое, что с людьми происходит в момент, когда люди встречаются, то есть с неба дали добро на то, чтобы два человека встретились, и люди переживают то, что называется влюбленность, происходит как бы две вещи. Во-первых, повышается резкая энергетика человека. И он-то называется влюбленностью, и люди это очень любят. Потому что большинство людей, жизнь вообще-то, как им кажется, достаточно серая штука. И вот когда появляется вдруг такая вот избыточная энергия и все с этим, то люди очень любят лакомиться всякими такими на халяву данными удовольствиями, как они думают. А второй вопрос, второй момент, он очень интересный, расширяется сознание человека. Это то, что в той называется дата лев или сознание сердца. Это понятие, но как бы... Вот когда я как говорю о себе «я», кого я имею в виду? Свое тело бренное, свою душу или еще что-то? Так у каждого это по-разному. У каждого есть некий уровень сознания сердца, в который он включает все и имеет в виду самого себя. Например, я маленький ребенок, я вижу только самого себя, я чуть вырастаю, женюсь, моя жена уже становится, как бы, предположим, в идеальном случае, я. Потом включаются сюда дети, это тоже я. И как бы расширяется некий круг моего сознания все время. Или не расширяется. Мне пришлось прочитать такую интересную мысль, что такое грех. Так грех, автор этот, объяснял это таким образом. Грех – это когда духовность не соответствует широте сознания сердца. Я сейчас это объясню. Вот, предположим, бежит мой ребенок, упал и разбил коленку. И я переживаю, бегу, какое несчастье, и так далее, и так далее, и так далее. А потом я открываю газету, читаю, вот там был какой-нибудь там наводнение, и там погибло 10 тысяч индусов, например. Я говорю, как интересно. А если бы 100 тысяч, еще интереснее. Что с этим происходит? Я жестокий человек. Нет, вот, ребенок упал, я переживал, и там волосы на себе рвал, и прочее, все это вообще как положено. А вот какие-то там индусы там, или еще кто-то, я как бы спокойно отношусь и говорю, как интересно. Что с мной происходит? Я жестокий, глупый, кто я? Ответ очень заключается очень просто. Ребенок включается в сознание моего сердца, а эти индусы не включены. Хорошо или плохо, сейчас не обсуждаю. Каждый раз, когда человек, духовность человека растет, с ним параллельно, и это вертикальная составляющая личности человека, с ним должна расширяться также его горизонтальная составляющая его, или сознание сердца его я. То есть его сознание должно охватывать все большее количество людей. Например, человек высокой духовности, который думает только о себе и своей семье, мы говорим, ну, эгоист, грубый. А человек, который невысокой духовности, совсем только-только пробудился, и уже думает о своей семье, мы говорим, какой молодец. Раз в том, что мы тоже ощущаем, этот человек грешит, что называется, или не грешит. В кого он включил в свое сознание, в свое сердце. Так, эта тема, она вообще очень... Потом, я думаю, и так для себя лично размышлял, думаю, что у нас, русских евреев, например, вертикальная составляющая духовная, она всегда относительно нашей горизонтальной составляющей, то есть сознание, свое сердце, она более преобладающая. Мы живем больше так, ну, в случае, мое поколение. Жила больше духовной жизнью, если жила и вообще, и не могла это никак проявить в мире в каком-то смысле, кроме своей узкой своей семьи. А у американцев, мне кажется, наоборот. У них как бы составляющее сердце очень, американцы имеют в виду, американский евреев, у них более широкое и, может быть, даже иногда не соответствует и своему уровню духовности. И там проблемы возникают, и очень много проблем. И в семье возникает проблема, это сейчас как бы не моя тема, я сейчас уйду. Что касается семьи, то я хочу сказать, что момент расширения своего сердца, это означает для человека, что он начинает видеть другого человека. Вы скажете, Ханох, мы и так тебя видим. Ну, вы, наверное, да, но я не обязательно вас вижу. Потому что это все, насколько для меня важно, что вы переживаете, чувствуете. Это как пример какая-то. Рав Симхи Коэна слышал как-то мысль такую, что начинающий лектор, интересно ему, и для него важно, как он говорит. А более опытный лектор, ему важно, как его слушают. И точно так же происходит всегда. Если я в семье начинающий лектор, то мне очень важно, как я выгляжу в глазах жены и вообще, как я вообще себя веду и так далее, и так далее. А если я уже немножко поумнел, предположим, то мне очень важно, что с моей женой происходит, когда я так-то и так-то. Или вообще даже, когда меня нету рядом, и прочее, и прочее. И вот теперь я просто вернусь к этой точке. Мне пришлось считать такую мысль, что переход от влюбленности, то есть от состояния моего эго, из концентрированности на себя, или моего сознания сердца, которое должно в меня, переход в состояние любовь, когда я включаю уже кого-то другого в свое сознание, в свое сердце, это и есть духовная работа, которую человеку необходимо произвести. Она очень непростая, очень сложная. Как бы забегая вперед, и как бы давая ответ на свой вопрос, хотя жалко, что мне это все приходится делать самому, я скажу, что нет, не скажу. От вас добьюсь. Опять добьюсь. Давайте я только сейчас пойду немножко дальше и обсужу, ну, поскольку, скорее всего, меня больше слушателей слушают люди, которые как бы еще не начали, только начинают свою семейную жизнь. Им это как бы любопытно, что это за тема такая и как она вообще решается. Поэтому я коснусь еще одного элемента, с чего начинается, как расчленить нам нашу семейную жизнь и задуматься, в чем она состоит, из чего она состоит, наша семейная жизнь. Так мне здесь сказали, как бы несколько ответов было. Один ответ был, что речь идет о воспитании самих себя, как бы сказали, духовной жизни и прочее понимание. Другой был ответ, как это воспитание детей. Это тоже правильно. Я хотел спросить, и на этом все заканчивается или нет? А третье я уже говорил, но как-то другими словами, поэтому вы меня не уловили. Третье – это как семья влияет на внешний мир. То есть теперь она, отключаясь от ее точного видения семьи, посмотреть, где она в мире и как она взаимодействует с миром. И интересно очень, что теперь мы говорим, что, ну так говорится у нас, что мы строим наш дом на небесах. Что это значит? Что вот и в нем мы будем жить, кстати, я уже подсказываю немножко, после 120 лет тоже. Мы и сейчас живем в нем на самом деле, в этом доме небесном. Но потом мы будем жить только в этом небесном доме. Ну как бы, что это такое? Из чего стоят его стены, крыши, окна и прочие утвари?
Пришел ответ из зала. Все наши действия, они имеют отражение в этом доме. Все наши действия здесь, в этом мире, они и делают это.
А этот дом как в нас отражается? Или никак не отражается? Мы пришли в какой-то дом, и нам от него хочется быстрее ноги уносить. Или наоборот, почему-то застреваем, и хочется остаться. От чего это зависит? Как?
Ощущение, что
это твое место или нет? Ощущение, это твое место или нет?
А почему бывает, что всем хочется ноги в руки взять и...
Потому что они там получают то, что они хотят.
Не, наоборот. Или наоборот.
А, руки взять?
А или наоборот. Или наоборот. Почему из дома, где почему-то всех, ну, как бы, что всех людям... Что происходит?
Им там нет места.
Как?
Им там нет места.
Им там нет места.
Правильно. Почему? То есть... Давайте скажем так, не, попроще, давайте сначала поставлю как бы задачу более попроще. Как этот небесный дом влияет на мой земной дом, на мою жизнь, на мою семью и так далее? И влияет ли он вообще? Или я что-то там строю, как вы сказали, вот наши действия отражаются там в высших мирах, не знаю где как отражается, вам виднее. И потом, когда меня унесут, значит, то я туда приду. И посмотрю на эти развалины.
Почему это противоречие?
Еще разок.
В чем противоречие?
Никакого противоречия. Я хочу понять, что это такое, что это за штука такая. Чем ее едят, этот небесный дом? А может, его вообще нету? Может, это все выдумки? Рава всяких. У вас тоже есть какое-то замечание, нет? Тогда я скажу. Не хотите, не надо. Я не обижусь. Небесный дом – это есть все наши тонкие, не обязательно тонкие, все наши переживания, которые мы переживаем. Наша реальность, которую мы реально строим. И она решающий элемент. Иногда мне как там приходится там, заниматься... Я знаю, как типулем, как структура, нет. Ну, какие-то помощи в семейных отношениях. Я попадаю в дом, я сразу вижу, что дом разрушен почти до основания. И только вера, что есть Бог, и что есть правда, и что за всем этим стоит что-то настоящее, как бы удержит меня сразу не сбегать. И не оставляет этих бедных людей там, где или вот. А бывает, попадаешь в дом, и ты чувствуешь, что дом выстроен в чем-то. И в нем очень даже хорошо и тебе, и тем, кто туда в него попадает, потому что дом уже выстроен. Это реальность большая, чем наш материальный дом, намного больше. Не просто намного больше, это вообще, это и есть реальность, в каком смысле. Наш материальный дом только блеклое отражение той настоящей реальности. Теперь, вот этот дом, насколько более лучшие отношения, сколько люди себя понимают друг друга, и насколько хорошие выстроенные стены, окна и двери в этом доме, настолько лучше этот дом, и в этом большая опасность. Потому что этим домом я могу загородиться от большого мира. И здесь возникает вопрос. Мне с ней и так хорошо, с моими детьми и так далее. Еще думать о других... и так далее. Так, и здесь возникает такой вопрос, очень такой вопрос такой. Вот люди строят этот дом. им тяжело, того нет, денег нет, разума нет, понимания, терпения нет, как у молодых, прочее. Но как-то выстраивается. И людям после всего им хорошо и счастливо. Вот теперь этот дом выстроен, и вдруг куда-то любовь ушла. И люди спрашивают себя, куда ушла любовь? А вопрос, это я сейчас цитирую просто кого-то, а вопрос неправильный. Надо было спросить бы, откуда она приходит, любовь. И мы теперь вернули к своему «я», к тому самому началу, к которому мы начали. Откуда приходит любовь? Хорошо. Давайте мы тогда вернемся к такому, ну, может быть, самому из всех моих тут вопросов, который был тут вопрос, или такое замечание, деликатному, мне кажется, вопросу. Это вопрос о том, что когда мы женимся, мы берем ответственность не только один перед другим, но мы берем ответственность перед Богом. Кто-то мне может расшифровать эту фразу? В чем наша ответственность перед Богом? Я хочу, чтобы все было хорошо, но не получилось. Что я виноват из-за нее? И так далее. Мы должны еще раз, как?
Мы сможем работать над собой ради другого человека.
Да, да, но вопрос это только ли. Можно я вам задам, ну, я задал много глупых вопросов, задам еще более глупый вопрос. Хотите? Вот, вот такой самый глупый вопрос, посмотрим, как вы на него ответите. Написано, «Вавта гашем элакеха, беколь ливавхау, вколь навшихау, вколь мадеха». Да? «Возлюби Господа Бога всеми силами, всем сердцем» и так далее, и так далее. Хорошо, я старательно люблю Бога всеми силами, люблю сердцем и так далее. А потом взял и влюбился в свою жену. Предположим, ну, будущую жену, нет. Так что теперь, я уже Бога теперь не всем сердцем люблю? Я теперь согрешил?
Нет, ну вопрос, как он любил до этого.
А?
То есть, если, почему? С одной стороны, мужчины и женщины, они очень разные. И он, человек учится на этом, учится любить что-то, что очень-очень от него отличается. Например, Бог очень сильно отличается от человека. Поэтому это в какой-то степени такая модель, как можно любить что-то, что не ты совсем.
То есть Бог это не ты совсем?
Он очень другой. То есть где Бог, где человек, ну все такие. Все время нам говорят. Да, но а мы немножко...
То, что вы сказали, содержит в собой глубокую мысль, конечно, о том, что когда мы впервые влюбляемся сначала, потом начинаем любить, мы действительно делаем свой первый шаг на пути к Богу. Мы начинаем любить другого, как мы думаем, кто не есть я. Как мы так думаем. Ну, в начале, в самом случае. А тогда я уже вообще задам еще хуже вопрос. А как вообще можно любить Бога? Он же другой. Кроме того, кто его видел? Я понимаю, жену свою. Я вижу, присмотрел, подумал. Узнал, сколько родитель ее получает, и влюбился. Все понятно. А с Богом как? Все, я тут потом не могу. Это правда. Но возникает вопрос, я просто попытаюсь ускользнуть от вашего ответа и попытаюсь сказать, но тогда мы можем ощущать благодарность к нему.
На основе благодарности может быть.
Как? Но благодарность это и не любовь, это еще не совсем разные вещи.
Может быть, почвой.
Она может быть почвой, но это еще не любовь. Согласитесь.
Равханов Валерий предлагает нам еще один ответ. Ведь что, по-видимому, любить Бога можно только изучая Тору.
А что, женщина не любит, а не изучает Тору?
И что получается? Я ее изучаю, и что? Валерий, что?
А что с женщиной? С женой это что?
А с женой что?
С женой это что?
Хотя ответ Валерия Очень правильно, но вот как бы есть еще возникает вопрос. То есть, я надеюсь, всех запутал. Нет? Как бы все, как бы пытался дать какие-то ответы, но очень больше надеюсь. Не получил ответов.
Можно на несколько вопросов назад?
Давайте несколько вопросов назад. Да, я пришел. Ответ это очень, очень интересный вопрос. Мне кажется, он в чем-то ключевой.
Что?
Во-первых, возникает, знаете, вот такой вопрос. Почему у меня есть ответственность перед кем-то?
Нет, я
сначала отвечу на то. Нет, это я еще задал вопрос, я извиняюсь, я уже как бы уже сел на своего конька и понеслось. Мой вопрос здесь, ну действительно, вот если разобраться вот по поводу ответственности перед женой или так далее, почему, откуда появляется ответственность? Почему у меня к кому-то совершенно никакой ответственности нет, я прошел мимо, а кого-то я ощущаю себя ответственным? Почему у меня перед Богом ответственность должна быть?
Это важно.
Это точно важно, это очень важно для меня. Только как он так это вот?
Потому что человек дает это же
все. Ну вы меня пеняете, говорите, Ханох, какой ты такой, сякой и так далее, ты безответственный человек и так далее. Вы говорите правильно, даже чувствую, что вы правы. Но у меня никакой ответственности за там, за свою семью, не знаю за кого, за вас нету. Я понурил голову, ну что я могу делать, что вы от меня хотите?
Не,
ну вы. Надеюсь, хоть как-то. Нет, вот вопрос очень серьезный.
Валерий, дал нам уточнение, что вместе с изучением Торы нужна практика. То есть, изучая Тору, практикуя, можно по-настоящему любить жену.
И тогда вопрос к Валеру. Почему мы знаем, и у нас в Талмуде написано, что были ситуации, когда люди и Талмидей, и Хамим, и Беши не нашли в жене ту любовь, которую бы они, наверное, мечтали.
Давайте, может быть, мы включим Валерия, да, и он, сможет
напрямую ответить.
Ответить вам напрямую, да. Если можно, только еще раз повторите ваш вопрос.
Мой вопрос такой, почему тогда, то есть защищает, давайте так, по-другому говорю, защищает ли меня только лимуд Тора, обучение Торы, и попытка ее как-то реализовать и воплотить в том, что все будет хорошо.
Можно еще сказать, пожалуйста?
Еще раз повтори, да?
Еще раз повтори.
Могу ли быть я быть убежден, что изучаю Тору и стараюсь как-то выполнять заповеди, то все мне будет хорошо? Почему я так задаю этот вопрос, как бы? Противовес. Потому что у нас известно, что сказано, что за мицвот и за добрые дела нету платы в этом мире.
Вы, наверное, можете быть уверены, что все будет хорошо, но не можете быть уверены, что не будет страдать.
Да.
Да,
вы можете повторить, потому что не все слышали в студии.
Наверное, вы можете быть уверены, что все будет хорошо. Но не можете быть уверены, что не будет страданий.
Вот, Валерий нам ответил очень-очень глубокую мысль, что человек может страдать, и при этом знать, что все. Слово «хорошо», конечно, неправильно, я специально его подобрал, чтобы вас запутать, мне это не удалось, что человек может страдать, и при этом знать, что все правильно. Правильно говорю, Валерий? Ну, то есть не обязательно хорошо, непонятно, что слово «хорошее» – это такое детское слово, которое я специально использовал, чтобы ни к чему не прийти. То есть вы как бы задели тему очень, я даже боюсь ее сейчас входить в нее, как бы, сложная тема и конец как бы нашей беседы по времени, да?
У нас осталось
очень интересно, замечательно. Нам бы всем бы стоило бы подумать об том, что сказал Валерий, что человек может знать, что все правильно и все так и должно быть, и при этом переживать, быть страдать.
Ну это страдание, это то, как человек сам воспринимает.
Страдание это то, как человек сам воспринимает. Можно назвать это другим словом и относиться к этому по-другому. Да,
сейчас,
это ответ из нашего здания.
Это правда, я просто зал, сейчас. За неимением времени просто не буду входить ни в ваш, ни Валерий ответ, ни в ваше замечание. Пойду. Ну, как бы очень, очень верно. То есть я вернусь к тому замечанию, что своему замечанию, что когда люди встречаются, то это означает, что люди встречаются, влюбляются, что, что с точки зрения неба или с точки зрения Кадош Бороху, люди готовы к какой-то большой работе. Вы бы мне могли бы чуть-чуть больше конкретизировать эту фразу. Что значит большая работа? А до этого была маленькая работа?
Другая работа, как говорят, это другой тип работы.
Окей. Как?
Из подготовительной группы мы переходим в школу.
А, да. Это так. Вы мне как бы сказали, но опять вы мне определили количество некачественное. Что значит большая работа? Два человека. Вот я вам просто по-простому. Вот люди встретились, влюбились. Теперь я прихожу, я такой умный себя весь, и говорю, все, вам означает большую работу. Они бедные смотрят на меня. Чего ты, Ханох, а? Не, ну так, как бы, да. Что ты от нас хочешь? И вообще, отойди, не мешай. Что за работа такая? О какой работе тут говорится?
Семья и мир взаимодействуют. То есть очень разноплановая работа. И плюс длительная по времени до
120 там. Это уже не вопрос, это уже ответ очень хороший.
Это уже ответ из зала о том, что эта работа разноплановая.
То есть, и скажите просто, очень важно, что вы сказали.
Свою семью, свои взаимоотношения с окружающим миром. Mm-hmm. Да, и к нам добавляют еще и наши пользователи из вебинара «Работа по исправлению себя». Это, наверное, все можно включить в один...
Еще по-простому денег нужно больше, поэтому нужно работать вдвойне. А если потом с детьми, то получается втройне.
Окей.
Это растет геометрическая
прогрессия. И что? Что в этом хорошего?
Что хорошего, говорит,
что хорошего?
Валерий, он снова...
Опять нам портит кашу.
Говорит, что в этом хорошего, говорит, такая большая работа, мы говорим тут о большом труде, большая работа может значить великую, значительную цель работы.
Правда. И не только цель, а смысл.
Смысл.
Потому что, когда я маленький человек, пытаюсь ответить, на сколько времени, как бы по времени
написано? У нас, на самом деле, осталось 5 минут, да, если кто-то хочет задать свои вопросы, у нас есть
5 минут, только что Валерий сказал, я добавлю.
После этого мы вебинар закончим, да. На этом нам надо прийти к...
Значит, глубокий смысл у человека, когда у него большая работа, когда ему доверили, я хочу сказать, что это очень важный момент. Доверие к этому. Есть многие из нас, я так думаю, про себя все думаю, что часто ощущают, что нет у меня дела в мире. То есть как бы есть вроде бы, и кушать надо себе искать, и прочие вещи, а по большому ощущению нету. Так удивительный момент, этот момент удивительный человека, что когда ему Бог доверяет большую работу, этот человек переживается. Переживается удивительным образом. Один из оттенков, ну или как бы сторон его переживания, это его влюбленность. Его глубина и мощность того, что с ним начинает происходить. Теперь, проблема же всегда заключается в том, знаете, как сейчас такое сейчас выражение, что лодка любви разбилась о скалы быта. Что, ну, такое выражение, хорошее выражение, правильно. И каждый из нас это переживает, так или иначе. Каждый из нас по-разному спасается. Так что не потерять вот это ощущение данности тебе чего-то большого. Я вам приведу простой пример. Вот мы говорим, вот там у евреев большая душа. Почему большая душа? Кто знает? Большая она, маленькая. Кто сказал? Больше на других, меньше, чем других. Кто доказал? Как мы ее можем измерить? Я считаю, такое-то мое личное мнение, может, совершенно неправильно, вы мне скажите, что я не прав, научите меня, что это внутренним ощущением того большого и громадного, перед чем ты стоишь. И одновременно, и мне кажется, это первый момент реального вхождения в творчество, в реальную жизнь, ощущение того, что те инструменты, которые у тебя есть, твой ум, твои способности, твои знания и прочее-прочего, явно не хватает перед той громадностью, обширностью, глубиной, высотой, того, перед чем, что тебе дано. Это пережить, вот, или пытаться удержать у себя вот это я не знаю, как микрооткровение, даже не микрооткровение, это откровение, которое нам Всевышний дает, исключительно важный момент. Что нам вот, по большому счету, дает пережить все вот, испытания и страдания, которые вот, мы переживаем, и все разочарования, скажем, во второй половинке? Вот классический пример. Теперь я узнал, кто ты такой есть. И наоборот. Узнала. Ты правильно узнала.
Не всех есть вторая половинка.
Как?
Еще не всех есть вторая.
Ну, будет. Такой вопрос.
Как можно узнать?
Как можно узнать? Это в течение всей жизни, говорят из нашего зала.
Вот сейчас я знаю.
Конечно. Не, я это иронизирую. Мой учитель по психологии любил говорить, что обычно девушка через какое-то время говорит следующую фразу: «Меня обманули». Интересно, кто ее обманул? Когда она это говорит, о ком она думает, что ее обманули? Вот очень интересный вопрос, а? Может быть. Не знаю, моя жена Шатхаитна говорит, только возраст, и то не очень.
Я не совсем.
Она мне рассказала, кстати, я вспоминаю сейчас, что я почувствовал, что она до сих пор как-то себя винит, что был какой-то парень, который хотел жениться, он уже был в возрасте, и хотел жениться на девочке, которая не старше 37 лет, чтобы она ему там детей принесла и прочее, прочее, было. Это вот. И моя жена его обманула на 2 года. Потом ему сказала. И она так и не принесла ему детей. И моя жена себе это не может простить. Уже много лет прошло. Так что я не знаю.
Это не то, что
я... Нет, знаете, что, какая штука я происходит? Не то, человек... Дадите мне еще пару минут. Или
еще
уже...
пару минут давайте.
Все. Да. Люблю украсть, когда я
говорю. Невозможно узнать все. До свадьбы и так далее.
Я как-то разговаривал с своим товарищем сегодня. Он очень умный человек, я его очень уважаю. Не только умный, он очень еще и глубокий. И он сказал, ты понимаешь, Кадош Бог всегда, всегда затмевает голову человека, чтобы он влюбился во вторую половинку. Он сказал, бывает, я с ним стал спорить, и он так подумал, говорит, не, бывают 2 случая, исключения редкие. Когда человек, я говорю, ну, почему же мы видим, что не всегда... так сказать, хорошо все кончается, если сам Бог стоит за этим. Он говорит, люди же женятся и... Так он сказал мне, бывают, конечно, такие тупые, что сам Всевышний не может с ними справиться, дает им что делать. Это первый вариант, который мне сказал. А второй бывает случай, говорит, что бывают люди очень высокого уровня, и, наверное, они очень редко встречаются в животном мире, которые действительно видят. Видят вторую половинку, видят в смысле, предчувствуют, я не знаю, как это понять. Как правило... Всевышний затмевает голову человека, чтобы он влюбился. И только потом он начинает узнавать. То есть, я теперь вернусь, дам уже ответ тогда, жалко, мне очень жалко давать ответ на этот вопрос. Но помните первый вопрос от героя, это с легким паром. Как же действительно? Это вопрос, который, мне кажется, должен любого человека задеть. Как же так? Как я могу с ней жить 20 лет, и она будет ходить туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Что здесь происходит? А ведь могут же, я вижу. На себя посмотри.
Просто восприятие другое, не как объект, который меня обслуживает.
Опа, то есть как?
Восприятие другое, это не человек, который меня обслуживает, да? Это был ответ из зала.
А то есть...
Это как часть меня, это не... И сам себе человек обычно не надоедает, если второго включаешь в свое личность.
Если это становится частью меня, сам себе человек не надоедает. И 20 лет, и 30 лет.
А аплодисменты Рабханов, я думаю, нужно...
Как?
Сказал, нужно аплодисменты.
Да, хорошо сказал. Хорошо сказал, только не до конца понятно, а как? А такое может быть? Я, кстати...
Должно быть.
Знаете, мне как-то у меня есть товарищ, очень-очень умный, очень духовный человек. И он мне как-то, это был разговор, ну, почти, может быть, 40 лет назад, спросил мне такой хороший вопрос. Говорит, Ханох, вот человеком как, такой, как ты, тебе было бы интересно или нет?
Это страшно.
И он мне за меня, я так задумался как-то, ошарашенный. Он говорит, мне было бы неинтересно.
Я не сказала, что он должен быть такой же. Это часть, это, я не знаю, как тело, оно не все одинаковое, все сплошное тело, одни руки, есть руки, есть ноги, есть прочие части тела. Угу. Они взаимодействуют, дополняют друг друга.
Это нечто чужое, это не кто-то чужой. Знаете, допустим, вот если чужой организм, да, когда нам попадает тело, начинают клетки его истреблять, да, отторгать. А если это нет, это вот на таком уровне, это не чужой организм какой-то, который нужно отторгать, понимаете?
Рав Ханох, да. Наше время, в принципе, уже закончилось. Вы бы могли последнее свое послание в этом вебинаре сказать для наших слушателей, подвести итог, может быть, черту такую финишную, сказать последнее слово в нашем вебинаре.
Мне дается последнее слово.
Последнее слово в этом вебинаре, да, надеюсь, что их будет еще не один.
Окей. Все-таки это жалко, что времени мало, но как-то хотелось бы эту точку раскрутить. Что происходит, когда мы любим другого человека? Сейчас. Нет, я все очень. Галопом по Европам. Все на одну секунду. Мы, это ответ. Хотя хотел. Мы бесконечно открываем в другом, как вы сказали, себя, но только себя, самого Бога. Проявление Бога через этого человека. Это никогда не наскучит, не только не наскучит, это всегда чудесно, всегда. Ни секунды, ни, это всегда и восхитительно, и удивительно. Вопрос, опять, я не могу не закончить каким-то ответом, но это неинтересно. Вопрос, как к этому прийти? Это вопрос, в принципе, нашего начала, правильно? То, чем мы начинали.
Широко, например, человек может быть без супруга, не обязательно для этого нужна жена.
О, хороший вопрос. Чем отличается любовь к другу от любовь, именно любовь к другу, от любви к жене, как сущность, в духовном смысле? Есть отличие или нет?
И в друге, в любом человеке можно
без супруга. Безусловно. Меня вот здесь прерывать, не дают вам ответ, не дают.
Окей, давайте тогда большое вам спасибо. Давайте попрощаемся с нашими пользователями. Все вас благодарят. Здесь пришло много сообщений благодарственных к вам. Все получили большое удовольствие.
К нам, потому что здесь было все участие.
Всем к нам, да.
Себя отснимаем, все
грехи. Валерий, спасибо Валерию от всех нас. Да, Валерий. Валерий говорит большое спасибо всем. Говорит, обычно я задаю вопросы, а сегодня надо было думать, отвечать. Говорит, большое спасибо. Да, всем спасибо. И мы надеемся, что увидим вас в следующий раз, всех. И на этой ноте мы остановимся. Привет из Иерусалима. Шалом.